Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Здравствуйте, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 30 октября, среда. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что Покровское направление снова вырвалось в лидеры по количеству атак за сутки. Там было 43 штурма из 175 боестолкновений по всей линии фронта. Агрессор пытался идти вперед на север, северо-запад и запад от Черетинского выступа. Причем наибольшая концентрация атак была зафиксирована у села Промень. Это село прилегает с юго-востока к крупному городу Мирноград, который, в свою очередь, де-факто является городом-спутником Покровска. Россия начала активно штурмовать Промень еще в начале октября. Часто это была самая горячая точка на фронте вместе с Селидово. Однако уже в ночь на 30 октября Дипстейт зафиксировал почти полную оккупацию Селидово. Более того, агрессор, со слов генштаба, уже пытается идти вперед в Вишневом. Это село находится западнее Селидово. Сегодня в студии поговорим о том, разворачивается ли Россия к Покровску после оккупации Селидово. Есть ли обвал фронта сил обороны? И насколько он серьезен? И насколько возможно начало переговоров между Киевом и Москвой о моратории на удары по энергетике, о чем написало американское издание The Financial Times. Сегодня с нами будут представители пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила Андрей Полухин, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман и политический эксперт Тарас Загородний. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши Viber и Telegram, они работают в текстовом режиме. Их номер +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube. Если еще не подписались, также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. За прошлые сутки российские войска атаковали на северском участке Верхнекаменская, Звановку, Иванодарьевку и Белогоровку. Отбитые атаки на Ступочки. Это юго-восточный фланг Часовьяра. Торецкие штурмы идут на улицах города. Агрессор продолжает атаковать Щербиновку. Западный край Донецка. На Покровском участке войска РФ провели 43 штурма. Это Миролюбовка, Промень, Лисовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. В Селидово Дипстейт фиксирует продвижение противника. На Кураховском участке 42 атаки. Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальняя, Антоновка, Катериновка, Берестки, Илинка и Трудовое. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке точки активности российских войск. Это Синьковка, Колесниковка, Загрызовая, Голубовка, Степовая Новоселовка, Новоосиново, Берестово, Богуславка и Лозовая. На Лиманском – Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невская, Терны, Торская, Серебрянка и Ямполевка. На юге Донецкой области генштаб сообщает об атаках под Новоукраинкой, Ясной Поляной и Шахтарским. Дипстейт констатирует, что Новоукраинка и Богоявленка захвачены.
47-я механизированная бригада «Магура» запечатлела момент выстрела противотанковой ракетой ТОВ в Курской области Российской Федерации. ТОВ – это штатное вооружение боевой машины пехоты «Брэдли». Мы уже рассказывали, что «Магура» передислоцировалась на Курский фронт. С того момента бригада часто показывает, как работают связки БМП «Брэдли» и танки «Абрамс». Переместимся на фронт в Часовом Яру. На связи 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила. С нами представитель пресс-службы бригады Андрей Полухин. Андрей, здравствуйте, рады, что вы с нами.
Доброго вечера.
Андрей, раньше были сообщения, в частности, от британской разведки проекта Deep State. Российские войска пересекли канал Северский Донец, Донбасс. Ну и если посмотреть на карту Deep State, это уже видно. Удалось ли там закрепиться, как по вашей информации?
На даний момент противнику не вдалося закріпитися, оскільки мало того, щоб противник просто зайшов тими чи іншим кількістю піхоти за канал, йому треба там налагоджувати логістичні свої шляхи і якось переправити техніку. На даний момент противник просто заблокований, він активно знищується, таких груп вже було декілька, і можливості для переправи техніки у противника зараз немає.
А сколько там оккупантов, ну, приблизительно, да, на восточном, на западном берегу канала, ну, если прикидки?
Дуже важко сказати, оскільки, знову ж повторюся, що групи знищуються, вони заходять по від 3 до 6 чоловік, ну, максимум було 11, але ці групи зайшли вже деякий час назад, і, скоріш за все, що кількість, якщо там ще є якась кількість, то вона набагато менша, ніж заходила.
Андрій, а як це виглядить, попытки наладити логістику з другого берега каналу? Вони там що, якісь переправи намагаються строїти? Да? Ну, о чому річ?
На даний момент навіть цього в них не виходить, оскільки наші бійці, вони мають вогневий контроль перед сам мікрорайон канал, котрий був окупований раніше, саме через нього вони намагаються рухатися в місті. І цей простір повністю контролюється нашими дронами, артилерією та мінометами. Тому вони не мають зараз можливості навіть робити якісь такі фортифікації. Все, що вони роблять зараз, це намагаються накопичувати малі піхотні групи і ними штурмувати позиції наших бійців.
Андрій, ну і знову, да, по поводу попыток пересечь канал, как выглядят эти штурмы, то есть это идут небольшие малые пехотные группы по 2-3 человека и пытаются где-то засесть там в посадках, я не знаю, да, или каких-то уже разрушенных зданиях.
А, саме так. Сам мікрорайон канал, коли вони окуповували, вони його знищили. Практично там немає такого живого цілого місця, але, звісно, є невеличкі такі укриття, в котрих можна накопичитись, в котрих можна там двоє-троє людей відправити, потім ще через якийсь час групу іншу, і вже звідти намагатися штурмувати.
В одному місці намагаються пересечь цей канал, або щупають по всій лінії фронту?
Звісно, таке відбувається по всій лінії фронту. Але на даний момент коментую тільки ділянку нашої відповідальності.
Як-то змінилось поведення агресора? Взагалі бронетехніка применяється, чи зараз не об этом річ?
Вони дуже рідко намагаються, але інколи застосовують механізовану техніку. Їм дуже важко це зробити, знову ж таки, через те, що простір практично відкритий, маневру на руїнах мікрорайону канал дуже важко якийсь здійснити, і звісно, що вони впруться просто в сам канал, де будуть розстріляні. Тому така тактика у них, вони декілька разів намагалися це зробити дуже неуспішно, і на даний момент такого не відбувається.
Я так понимаю, бригада ваша знаходиться, ну, непосредственно в самому городі, або недалеко від нього. Все равно они же пытаются дотянуться, да, российский агрессор, до вас. Это дроны, это артиллерия. Пишите, пожалуйста, кабы, ну вот ваши будни.
Так, в основному обстрілюються артилерією та мінометами позиції нашої піхоти. Вони дуже активно застосовують дрони. Піхотинці розповідають, що хоч на трохи висунутися з укриття, і одразу тебе помічає ворожий дрон, і починаються скиди, і в тому числі одночасно і FPV-камікадзе дрони. Також росіяни не нехтують попрацювати по часовому юру і кабами, хоч якби це близько не було до лінії фронту, вони руйнують місто, намагаючись прощупати, де знаходяться наші бійці. Але найбільше зараз від авіації потерпають тилові міста, такі як Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ. І добу назад вони використовували ще й шахеди.
Реби вам як-то допомагають в защиті від FPV-дронів противника? Немножко можна пару слов об этом, да, що йде в війні частот зараз?
Реби не є панацеєю саме через, як ви вже сказали, цю війну частот, але вони краще мати реб, ніж не мати, оскільки ніколи не знаєш, на якій частоті працює ворожий дрон. Звісно, наші виробники і навіть наші хлопці намагаються модернізувати ті чи інші засоби РЕП. Це виходить, але все одно противник теж змінює свої частоти для того, щоб обходити РЕП. Ми працюємо за таким самим принципом. Не завжди противника є можливість подавити і наші дрони. І така гонка, вона відбувається постійно.
По понятним причинам, журналісти, доложите, пожалуйста, як город зараз виглядає.
На даний момент це дуже заросше таке місто, все в бур'яні, жодного цілого будинку немає, багатоповерхівки або випалені зсередини, або складені, як можна бачити на кадрах, котрі зараз демонструються, що ми записували якийсь час назад. Ще більше будинків, котрі там більш-менш схожі на якусь цілу коробку, теж противник обстрілює. І також він контролює і розвідує дуже активно своїми дронами повітряний простір. Тому людей там неможливо помітити, всі цивільні і військові знаходяться в укриттях, інколи цивільні можуть пересуватися по своїм справам і, на жаль, можуть ставати також жертвою противника.
Много гражданських вокруг вас?
Не сказали б, що багато, але вони все ще лишаються десь біля... Важко сказати, по останнім цифрам військово-цивільної адміністрації це до 400 людей, На данный момент, я думаю, что меньше.
Андрей, спасибо большое за ваше время. Андрей Полухин с вами был, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Бригада держит Часов Яр. Военные, о которых мы расскажем дальше, начинали свой боевой путь как противотанкисты. А сейчас они взвод беспилотных авиационных комплексов «Булава» отдельной президентской бригады. Работу с дронами они начали осваивать по собственной инициативе и теперь ищут новые методы применения беспилотников на поле боя. У группы дронщиков побывала моя коллега Евгения Назарова. Она расспросила про разные новшества в беспилотной фронтовой авиации. Например, зачем на беспилотники устанавливают пулеметы и гранатометы? Эффективно ли это? И какое еще оружие можно применять? Поднять воздух.
Протитанкисты?
Уже не. Уже взвод беспилотных авиаційних систем при батальйоні. Але це сталося не так давно. Це десь місяця три як. Сказати, що ми десь позаду інших, не скажу. Сказати, що ризики менше, не скажу. Робота важче трошки стала, більш технологічніша. Але нічого не стоїть на місці, і ми також. Так, що, на ісходну?
Так.
Перший рік ми були звичайними піхотними розрахунками протитанкістами. От, ми працювали з джавелінами, ми працювали з СПГ, ми працювали з турами типу Корсар, Фагот.
Постріл!
Але, як виявилось, техніку противника краще знищувати з повітря. От, набагато ефективніше. Але і ці штуки в комплексі з FPV дуже сильно нам допомагають.
А як почали літати взагалі?
Це був тренд общий. От, і, ну, якраз ініціатива була нашого безпосереднього командира. Ну, якби це наша тема, ну, противотанковий засіб тільки з повітря. На собственній ініціативі вільний від основних задач час.
Зараз у вас ж колега тренується так само
і... Купили пульт, от так само ми там, по черзі, хто змінявся з позиції, приходили, займались, отримали якісь навички.
Що це?
Ну, це все ворожі дрони. Все на 1,2 і на 5,8. Це наша доблесна піхота і збиває. Ну, все. Антенки їхні, це відео. От, все в такому форматі він ось летить.
А що ви з ними робите?
Ми їх перероблюємо. Перероблюємо і пускаємо їх назад.
Це такий локальний хаб, майстерня по налагодженню дронів, приведення їх до бойової здатності. Тут же їх випробовують. Всякого роду технічні штуки тут витворяють.
Довго освоювали цю справу?
Ну, більше теорію дрони, як що, до чого, що взаємодіє. Фізика, 8 клас. Багато треба було згадувати. І ще більше треба запам'ятовувати.
Ми оперативно можемо вирішувати задачі. У нас тут є стріми, ми бачимо, яка проблема вже зараз онлайн є у того чи іншого розрахунку, і можемо вже тут почати її локалізацію цієї проблеми. От, тобто це, ну, коротше, плюсик по швидкості дуже великий.
Були враження і на РСЗВ, і на Сонцепьок. Десь більше 10 тисяч метрів відстань було. Ну, просто що відео дозволяло зробити так, щоб пацани літали в ангарі, роздивлялись ту техніку і баранили. Ну, зекономили один постріл з Хаймерса. Але знищили офіційно там 10 одиниць техніки. Там і бремки нові були, термінатор, танки, бехи. Коротше, спалили сарай, ну і на закуску ще там газельку спалили, яка під'їхала. Інколи ми себе відчуваємо як якимись чуваками, які когось розвлікають, да, і просять за це гроші. Тобто ми б це відео і не знімали. Нам воно такого тщеслав'я, нам би, дай Бог, до кінця війни довоювати і вернутися додому. З автоматом і з булспайком, це наше було спільне рішення вилежити це в мережу. Хейтери, звісно, писали, ви дураки, там, підери побачать, зроблять таке саме. Ми це робили не для підерів, ми це робили, щоб наші там побратими з інших підрозділів бачили, що це можливо. І просто масштабували таку штуку.
Це у нас платформа диких шершнів, королева шершнів. Ну, платформа я називаю дрон. Носій. От. І до цієї платформи можна робити всякого роду модифікації. Автомати, гранатомети, ось його мультискид для мінування позиції і супротивника. Якби ця ідея вже була давно. Прикрутити автомат чи РПГ. Тебе група підтримки вже не обов'язково, щоб були люди з кулеметом на відкритій місцевості. У тебе може бути РПГ, яке в бліндаж спуститься вертикально, ну, і влупив дзор. Або якщо 3-4 таких пташки, хай навіть не прицільні, з автоматами, кружляють навколо позиції сильно, ти оттуда, ну, носа висунеш. От уже є можливість нашим штурмовикам наблизитися до позиції супротивника.
Так само ворог може взяти противник на озброєння ці ідеї.
100%. Я вам більше скажу, я цю ідею перший раз побачив у супротивника. Десь рік назад, якщо будь. Ну, але у них щось з пташкою не дуже вийшло. От, і якось вони підзабили на це. А, ну, по специфіці своєї роботи я маю якби бути в курсі, про що вони говорять, чи вони дишуть. І вони у нас в чатах, везде, там, в публічних, і ми у них. От, і розуміємо стан справ один одного. От. Але у нас трошки краще, ну, в цій сфері там вийшло, от, локальній. Ну, от, в чомусь вони краще. Це постійна боротьба.
Це ж ви, по суті, з того, з чого починали, з тим тільки тепер літаєте.
Ну так. Да. Ті самі, да, кумулятивні ракети. Поки що не такі потужні, як в Джавеліні. Ну, але прогрес не стоїть на місці.
Що може ще полетіти, здобути крила?
А чого полетіти? Чого не поїхати? Чого не поїхати по землі? Ну, чому ми вузько постійно так хочемо себе в якісь рамки заганяти? От, чому не поплить по воді, а потім злетіти і полетіти по небу? Наскільки нашої фантазії буде вистачати, от настільки воно буде розвиватися.
Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что Покровское направление снова вырвалось в лидеры по количеству атак за сутки. Там было 43 штурма и 175 боестолкновений по всей линии фронта. Агрессор пытался идти вперед на север, северо-запад и запад от Черетинского выступа. Причем наибольшая концентрация атак была возле села Промень. Это село прилегает с юго-востока к крупному городу Мирноград. А Мирноград, в свою очередь, является де-факто городом-спутником Покровска. Россия начала активно штурмовать Промень в начале октября. Сейчас это была самая горячая точка на фронте вместе с Селидово. Ну и вот сегодня ночью проект Deep State сообщил, что Россия фактически оккупировала Селидово. Более того, со слов генерального штаба, Россия пытается идти вперед в Вишневом. Это село уже к западу от Селидово. С нами Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте, рады вас видеть.
Добрый вечер.
Алексей, ну что, Селидово все, Россия разворачивается на Покровск?
Так она и не переставала атаковать Покровск. И Селидово, ну, Селидово – это Кураховское направление, это чуть-чуть севернее Курахова. И это попытка обойти Покровск с флангов, потому что, подойдя на расстояние 70 километров до Покровска, они уперлись в наши фортификационные сооружения, в наши оборонные позиции, и они пытаются и пытались обойти с флангов. И так у них на Покровском направлении такой выступ образовался. Если посмотреть на карту Deep State, то, ну, да, вот и, ну, они уже практически выровняли его. И сейчас Селидово, Кураховское направление. То, что вы сказали по поводу Мирнограда, там у нас, если не Николаевка, Градиевка, ну, там, ну, можно карту не переозвучивать, я думаю, все видят это, что там происходит. Поэтому Мирноград, да, это дорога. Подойти к Мирнограду, ну, я думаю, будет не проще, чем подойти к Покровску. Южное направление, как раз Селидово, Курахово еще чуть южнее. Ну, вполне возможно, что они будут пробовать и через Угледар продвигаться, ну, вот с юга, с юго-запада, с юго-востока на Покровск. Ну, насколько им это удастся, Ну, посмотрим. Ну, здесь это зависит не только от россиян, хотя от них зависит, наверное, в первую очередь не столько от их мастерства, сколько от того, сколько они смогут привлечь туда силы и средства. Это зависит от того, насколько мы сможем пополнить наши подразделения, которые там ведут оборону. Мы уже слыхали о том, что мобилизация должна быть усилена. До конца года мы должны мобилизовать как минимум 160 тысяч военнослужащих новых. И для того, чтобы те подразделения, которые ведут боевые действия, комплектовать хотя бы на 85%. Это довольно такое грустное заявление, невеселое. Если нам необходимо большое количество людей мобилизировать, для того, чтобы просто пополнить до 85%, это означает, что сейчас их меньше 85%. Но мы об этом как-то так активно не разговариваем, а так между собой, скажем, не в эфире, все прекрасно знают, что некоторые подразделения комплектованы на 50 и меньше процентов. Поэтому, когда мы видим, что какую-то оборону, какой-то участок обороны держит бригада, то надо понимать, что это бригада юридически, скажем так, а фактически это может быть уже на уровне батальона.
Я у вас о пополнении еще спрошу, подготовил такой вопрос. А я вот так понимаю, что вполне возможно, Россия не будет переть на Мирноград и Покровск в лоб. Да, но вот сейчас те атаки в Промене, такое прощупывание. А действительно пойти из Селидова, да, там есть маленькие населенные пункты, попытаться, ну вот уже по накатанной схеме, я так понимаю, попытаться окружить Покровск. Правильно я вас понял?
Да, ну, в принципе, тут как чего-то такого неожиданного или какого-то нового нет. Ну, обычно армия старается не штурмовать в лоб крупные населенные пункты, потому что бои в городе могут продолжаться долго, там может год наверное, даже. Поэтому стараются обойти, сделать на пивоточение или полностью окружить город, тогда подразделения, которые там находятся, когда будут видеть, что возможно окружение, они, естественно, отойдут, чтобы не остаться в котле. И, в принципе, фланговыми ударами можно добиться той же самой цели, которую добиваются, если делать лобовой штурм. Небольшой населенный пункт, да, они даже такой, как Селидово, но это по сравнению с Покровском небольшой населенный пункт, там можно делать лобовые удары, а такие, как Селидово Мирноград, даже можно сюда отнести достаточно крупный город, то есть у них план обходить его с флангов. Мы это прекрасно понимаем, и фланги мы стараемся укреплять, насколько это возможно. Но опять же, мы можем воевать только тем, что у нас есть, тем количеством оружия, тем количеством людей, которые это оружие используют. Чудес тут никаких, ну, невозможно, чтобы батальон или даже бригада воевала на равных против дивизии. Это же очевидно. Поэтому приходится с боями отходить.
Давайте обратим внимание еще на юг Донбасса. Там такая кризисная достаточно ситуация. Deep State, кроме почти полной оккупации Селидова, сообщил, что России удалось продвинуться по вот этой вот линии. Новоукраинка, Богоявленка, Катериновка, Шахтерская. Ну вот мы отметили даже расстояние от Угледара. Напомню, Угледар был оккупирован совсем недавно, и вот 10 километров удалось России пройти за это время. В начале октября была оккупирована эта территория. Тут тоже, наверное, да, и определенное есть стремление перерезать дороги, логистику со стороны агрессора. Как вы прокомментируете, вот тут цель какая?
У вас очень хорошая карта сейчас, она, скажем, она показывает рельеф местности, и мы же видим, что, ну, мы помним, что Угледар — это были господствующие высоты, а вокруг, соответственно, не господствующие, то есть низина. Держать оборону в низине достаточно сложно, поэтому то, что они продвигаются достаточно быстро, это не потому, что мы стали хуже воевать или они стали лучше воевать. Просто мы находимся в неудобных сейчас позициях, где сложно держать оборону. Когда мы отойдем еще на юг, на северо-восток, точнее, то там вот по вашей карте было хорошо видно, вот как раз идут господствующие высоты, и там, я уверен, там уже построены фортификации, и там облаштовываются позиции, на которых мы сможем находиться и вести оборонительные бои. Поэтому сейчас так ну, пессимистично относиться к тому, что он быстро продвигается, не стоит. Причина очень простая. Мы находимся в неудобных позициях, в низине. Там, где, как Селидова. Селидова – это низина. Там держать оборону крайне сложно. Поэтому, когда подразделение отходит на даже там на несколько километров или даже, может быть, десятков километров для того, чтобы занять выгодные позиции, то это разумные действия. За это не надо критиковать командиров. Это, ну, это дает возможность... Да, это ну, формально потеря определенных квадратур, определенных количества квадратных километров, на что сейчас очень многие ссылаются, зарубежные здания, считая, сколько квадратных километров удалось россиянам захватить за последние там, 1.5-2 месяца. Ну, это, в принципе, правильно, но если мы не пойдем, не займем позиции там, где нам удобно, там, где рельеф местности позволяет вести ну, успешно более-менее оборону, бои в обороне, то это просто будут ненужные потери. Ну, хотя вот и информационная составляющая войны, медийная, политическая, эмоциональная, она как-то влияет все-таки на наших командиров, и им достаточно тяжело дать простой, нормальный приказ, давайте отойдем на позиции, где нам будет удобнее держать оборону. Вот. Только такие команды приходят, сразу начинаются какие-то истерические движения в тылу, что вот, отошли, там, что происходит, какие-то командиры неправильные, или что-то еще неправильно, организовано что-то неправильно. С точки зрения военной, это абсолютно правильно. Если мы находились на пустующих высотах, и нас оттуда, к сожалению, выбили, то надо не в яме сидеть рядом, а отходить на следующие позиции, которые будут для нас ну, удобными для введения боевых действий. Это даст возможность уничтожать больше врага, нести гораздо меньше потери, чем просто в яму сесть и там сидеть, но зато мы не дали там 2 квадратных метра. Ну, знаете, не надо эмоции не должны брать верх над логикой и правилами военной тактики. Если начинается любое действие анализироваться негативно наших военных, то ну, им тогда приходится идти, как говорится, на поводу таких вот высказываний и попытаться организовать оборону в очень неудобном для обороны месте. Ну, знаете, война специфическая, она, ну, каждая следующая война не похожа на предыдущую, поэтому в этой войне очень большую составляющую влияет эмоциональная, медийная, политическая составляющая, к сожалению, поэтому это влияет не позитивно на качество действий наших вооруженных сил. Ну, такая специфика этой войны, что поделаешь.
Да, ну, если пришлось отойти с господствующих высот, вопрос в том, почему пришлось отойти с этих господствующих высот, были ли шансы удержаться на этих высотах. Ну, вот мы вчера обсуждали заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, «Фронт посыпался», его цитата в разговоре с общественным деятелем Бориславом Березой. Ну и такое, как вы правильно заметили, можно сейчас часто услышать и на улицах в Украине, и среди военных обозревателей. Ну, давайте сверху вниз пойдем, да, этот Песчановский выступ, Кругляковка, продвигается Россия, Трецкий, Селидова и так далее. Ну, я вот имею в виду, что очень много. Фронт посыпался, как вы считаете, Алексей?
Не, ну, Борислав Береза и генерал Марченко – это достаточно серьезные люди. И, ну, знаете, у Березы тоже своя специфика передачи информации, поэтому... Ну, это может быть и правильно. Очень много, скажем так, позитивных блогеров, да, которые там рассказывают, что на самом деле все хорошо, мы через неделю будем уже на параде на Красной площади. Береза, я думаю, что немножко, может, сгущает краски. Ну, знаете, он разумный, нормальный парень, так как он подает информацию. Мы с ним много лет знакомы, я очень хорошо знаю. Он, в принципе, достаточно разумный и достаточно объективно пытается подавать информацию. Но это тоже, знаете, это ну, не соответствует вот такие высказывания на 100% реальности. Они просто показывают наиболее, ну скажем, темную сторону, наиболее негативную сторону интервью, про которое мы говорим, того, что происходит на поле боя. Но это тоже, в принципе, для равновесия, для баланса, чтобы у людей была разная информация, и тогда включается, как говорится, критическое мышление, человек может уже делать самостоятельные выводы. То там, в принципе, если бы линия фронта, если бы фронт посыпался бы, то враг продвигался бы, прорыв линии фронта, это значит, что чуть ли не на марш он мог бы продвигаться, это были бы не сотни метров или километры, это были бы десятки километров. Посыпался фронт российский, когда мы делали Харьковскую операцию, помню, но там даже шутка была, что можно ли победить российскую армию, можно, если мы сможем ее догнать. Вот это посыпался тогда у них фронт. А здесь это слишком категорическое заявление. Неудар плохого на самом деле, и это связано с тем, что у нас исчерпывается возможности и численные возможности. Еще раз, у нас комплектация наполовину, а иногда и меньше в некоторых подразделениях. И без ротации, без замены свежими силами, но люди не могут физически и эмоционально находиться в состоянии боя 24/7. Ну, даже посчитали наши друзья из Соединенных Штатов, сколько может человек вести, находиться в активном бою. Ну, с учетом, что там может поспать несколько часов, но вот в активных боевых действиях. Вы очень удивитесь, я думаю, 72 часа. Дальше вот надо отводить примерно настолько же, давать им возможность просто восстановиться. Не отдохнуть, как там отдых. Отдых – это в кафе у нас, в тылу, там отдыхают, уставшие от войны. Вот. А 72 часа среднестатистический человек может вести активные боевые действия с, там, 3-4 часа на сон. Дальше он просто перестает их качественно вести, он просто не… Ну, так, физиология человека. У нас боевые действия люди ведут не 72 часа, а 72 дня без перерыва практически, ну, условно говоря. Поэтому, естественно, учитывая, что подразделение не полностью укомплектовано, и учитывая усталость, скажем, то каким образом? Надо держать, кто-то говорит, каким образом. Ну, пойдите, попробуйте, вот так, как сейчас мы видим на картинке, в такой ситуации находиться неделю, вторую, третью, вот так без прерыва вести боевые действия, ну, это вот достаточно сложно. Россиянам проще. А что значит у них превосходство в живой силе? Это значит, что они, каждая следующая группа, которая штурмовая, которая делает штурмовые действия, это новая группа. То есть одна пошла, ее или уничтожили, или она где-то закрепилась. Следующий штурм, вот мы говорим, столько-то боевых столкновений в день. Следующий штурм не делает та же самая группа, делает следующая группа. И такая карусель. А та, которая была, она отходит, так называемая тактическая ротация, в тыл, и там она себя приводит в порядок. Восстанавливается, чистит оружие, проще говоря. А у нас одни и те же самые люди первую группу отбили, вторую, третью, пятую, сотую. Ну, вы знаете, есть предел человеческих возможностей. И вот это одна из причин, почему нам приходится отступать. То есть их больше, они свежие. Нас меньше, мы не полностью укомплектованы. И не плюс к тому, что они имеют превосходство в воздухе, господство в воздухе они имеют. У них больше рэпов, у них больше дронов. Ну, вот такая ситуация. Поэтому возникает вопрос, а надо остановить врага, надо держать оборону. Хочется людям, которые пафосно так говорят, задать встречный вопрос, а за счет чего? Ну, за счет чего?
Алексей,
за счет желания, но это мало.
Обещал у вас о новобранцах спросить, у нас с вами несколько минут осталось. Вот действительно Александр Литвиненко, секретарь СНБО, заявил, что до конца года планирует 160 тысяч новобранцев мобилизовать в Украине. Вы же знаете, да, что, я так понимаю, большинство этих новобранцев попадут в новосозданные бригады, 140-е, 150-е. Ну вот по рассказам военных, да, и аналитиков, не пополняются как раз боевые бригады, а создаются новые. Вы понимаете этот подход?
Ну, это подход, ну, если, знаете, надо создавать новые бригады, естественно, на базе, ну, чтобы хотя бы командиры среднего звена были люди с боевым опытом, потому что полностью необстрелянная бригада, она, конечно, будет не такая эффективная. Ну, да, надо создавать свежие бригады, мы готовимся тоже с определенным стратегическим действием. Ну, и пополнять, ведь была сказана фраза, что 160 тысяч для того, чтобы в том числе дополнить подразделение до уровня хотя бы 85% от штатного расписания. Это же тоже было сказано. Поэтому давайте не будем кидаться в крайности, что новобранцы они идут исключительно на создание новых бригад. Нет, они идут в том числе и на пополнение тех бригад, которые ведут боевые действия. Правильно это тактика или неправильно, но здесь, знаете, есть аргументов много и за, что необходимо создавать новые бригады свежие, которые можно будет потом задействовать в серьезных каких-то боях, если мы будем планировать какие-то контрнаступательные действия. А с другой стороны, не пополнять бригады, которые ведут другие аргументы. Это тоже неправильно. Люди вымотаны до предела. Поэтому где здесь золотая середина, сложно сказать это. Мы это увидим практически, как это будет происходить и насколько это будет эффективно. Пока, я еще раз говорю, у меня 50 на 50 аргументов. Я могу накидать аргументов так, что будет 50 на 50. За то, что это правильно создавать новые бригады, и за то, что это неправильно. Поэтому тут вопрос, скажем так, дискуссионный, как минимум.
Это решение главкома. Спасибо большое вам, Алексей. Было очень интересно, как обычно, с вами пообщаться. Алексей Гетьман с вами был, военно-аналитик, ветеран российско-украинской войны. Присоединяется к нам политический аналитик Тарас Загородний. Тарас, здравствуйте, рады вас видеть.
Да, здравствуйте.
Тарас, давайте обсудим публикацию издания Financial Times со ссылкой на информированные источники. Это уже такая, новая реальность, анонимные источники. По словам этих источников, Киев пытается возобновить переговоры с Российской Федерацией о прекращении ударов по энергоинфраструктуре двух стран при посредничестве Катара. Отмечается в публикации, что переговоры якобы были близки к соглашению в августе, но разорвались из-за операции сил обороны в Курской области. Прокомментировал это уже спикер Путина Дмитрий Песков, назвал он информационным вбросом. Это все прямая речь Пескова. Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают. Тарас, если это правда, то на что рассчитывает Киев, зачем Москве прекращать удары по энергоструктуре Украины, когда, казалось бы, вот Москва сейчас на коне? Если это неправда, если это вброс, зачем делать это вброс? Вы когда эту новость прочитали, о чем подумали?
А кто сказал, что это Киев инициирует? Я думаю, что это Москва инициирует. Так это не первая информация, это же была, она же до этого появлялась. Шойгу, кстати, подтверждал, когда, не знаю, почему Песков так говорит, Шойгу в своем интервью говорил, что была такая история, якобы они сильно обиделись из-за Курска. Это такое, знаете, тоже такие вот разводки. Во всем виновата Украина, знаете, вот бьют по Украине, а виновата во всем Украина. Я думаю, что это была инициатива Москвы. Почему? Потому что очень больно стало Москве. Почему? Потому что начали в начале этого года СБУшники бить по НПЗ, и смотрите, результаты уже какие есть. По сообщениям Зеленского, 34 НПЗ было СБУшниками не повреждено, и мы видим результаты. Они прекратили экспорт нефтепродуктов, они не возобновили его с первого числа, как они обычно делали. Дальше, резко в России почему-то заговорили о возможной засухе, и что-то, что они не могут засеяться. А что так случилось? Вдруг какая-то засуха странная? Я думаю, что там два фактора срабатывают. Первое, это вопрос то, что становится проблемным вопрос обеспечения сельского хозяйства топливом, плюс удобрения. Удобрения идут сейчас в основном все на экспорт, потому что денег не хватает на финансирование войны. А весь дешевый газ, который у них есть, сейчас гонится на производство удобрений. И энергетика. В прошлом году у Украины не было возможности бить по энергетике Российской Федерации. А теперь появляется. Более того, появляются три проблемных точки. Первое – это Петербург, потому что с первого числа страны Балтии уходят с единого энергорынка. Это значит, начнутся проблемы в Ленинградской области. Очень высока вероятность. Это Москва. Если Украина начнет целенаправленно бить, например, по газораспределительным сетям Москвы и выбивать трансформаторные подстанции, она может блэкаут в Москве организовать. А если еще транзита не будет, там еще будут проблемы с обеспечением газа, в том числе Московской области. Недавно россияне обратились за помощью Грузии и Азербайджану для того, чтобы обеспечить юг России в том числе до 300 мегаватт они хотят получить. А что случилось? А потому что системно билось по Краснодарскому краю, по распределительным сетям, до такой степени, что злые языки поговаривают, что повреждена турбина на Ростовской АЭС. И понятно, что Россия в этих условиях резко начинает вот эти такие вот информационные кампании проводить через когда-то уважаемые издания, которые начинают рассказывать, что Киев очень хочет прекращения ударов. Uh-huh. Ну как можно, ну, во-первых, верить россиянам в то, что они что-то прекратят, это вранье, то есть они никогда не будут делать. А Киев и так готовится к этому, расширяется импорт энергии со стран Европейского Союза, какая-никакая распределительная система, распределительная энергетика строится и много чего другое. Ну и плюс персонал готов к этому, энергетиков. А вот Москве было бы очень интересно, чтобы Украина прекратила удары по территории России.
Так а что, с вашей точки зрения, если действительно, ну, допустим, да, действительно Москва вот прощупывает через Катар настроение на Банковой по этому поводу, Украина не пойдет уже на подобные, да, сделки? Были бы информации, что Россия, Киев выступал, да, за это раньше?
А тут вот Курская область появляется. Uh-huh. Они всем рассказывают о том, что якобы все переговоры как раз Курская область сорвала. Ну вот, давайте, и что? И что нам будет, если Украина, например, покинет Курскую область? То есть Украина уже начинает торговать другими вещами, которые не связаны с этим, с энергетикой. Ну и что, если мы не будем? Что нам за это будет, например, да? Вы покинете территорию всей России, например, а точнее Украины и так далее. Поэтому я думаю, что это в любом случае до избирательное до окончания выборов в Соединенных Штатах Америки, конечно, ничего происходить не будет, но Украина будет продолжать удары по энергетике России, и есть все шансы вообще выбить ее из войны именно таким вот образом. Создать хаос, например, в Москве либо в крупных городах. А учитывая Курская, кстати, операция как раз показала, насколько трухлявой является власть России, которая не способна реагировать на такие вызовы в стране. Удары по Тереповцу в Тверской области показали, когда Украина подорвала фактически склад стратегического уровня, показала, насколько трухлявой является военная инфраструктура России в середине страны. Я подозреваю, что генералы воровали в России безбожно, потому что они были уверены, что никто никогда не будет проверять у ядерного государства, насколько прочно построены эти сооружения.
Спасибо большое. Действительно интересно было вас послушать. Ну, такая вот вероятность того, что действительно в Москве, возможно, нужны эти переговоры. С вами был Тарас Загородний, политический аналитик. Ну и посмотрим короткую ремарку о том, как помочь своей психике во время полномасштабной войны с Россией.
Как представителям ТЦК адаптироваться к негативной реакции на их работу со стороны людей?
Війна йде з 14-го року, да, і багато всього відбувалось протягом цього року, цих років. І відповідно, ми ж якось вигрібали на чому? На цінностях, тому що ми розуміли, що за цією ситуацією зараз зустрічі мене з одним умовно негативно налаштованою людиною стосовно моєї роботи, наприклад, та, я можу перестати її робити. Який буде у цього наслідок? Так що для мене більша цінність? Для мене більша цінність – це, тому я можу це, знаєте, переступити і рухатися далі. Це одна історія. Друга історія – це слідкувати за власним емоційним станом, наскільки це можливо, та, там, за власними реакціями і ставитися критично до людей, яких ми бачимо навпроти. Тому що дуже часто ми це сприймаємо дуже особисто, і я розумію тих військовослужбовців, які стикаються з чимось один раз негативних, воно дуже чіпляє за особисте, за біль, за якусь таку історію, і воно теж експлюється на все суспільство. І що ми помічаємо? Чи помічаю я і хороше, в тому числі, що відбувається? Тоді нам це допомагає збалансуватися.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода». Радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас, если еще не подписались. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Если вы живете в оккупации, специально для вас мы создали анонимную форму. Ссылка на нее в описании. Можете поделиться своей историей, задать нам вопросы, постараемся на них ответить. Еще раз спасибо, что были с нами. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».